Программа «Мобилизация».
Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штормновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня среда, 27 марта. В Москве 8 часов вечера. А в гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте.
Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям.
Тема сегодняшней передачи – новые инициативы Синекоры, смеемся вместе. Что вы можете сказать насчет этой темы, Сергей?
В самом начале, вот что можно сказать. Наша сегодняшняя тема – вот это разбирание того анекдота, который ходит по сети. Это та информация, которая на сегодняшний день она насыщена, собственно говоря, интернетом. Это и то, что называется на сегодняшний день в россияне под очень умными такими терминами. Это военная модернизация, всевозможная военная реформа. Все вот эти вот слова мы, естественно, будем использовать в кавычках по умолчанию, потому что никакая это не модернизация, никакая это не реформа. Найти самое главное, это и что, если было бы желание человека, это может совершенно любой человек, потому что мы не будем пользоваться никакими совершенно секретными информацией. Вот, основное место, откуда мы черпаем нашу информацию, это Первый канал и его официальный сайт. Несмотря на то, что после каждой нашей передачи там господа чистят, вот то, что все это дело происходит. Но, видать, не в состоянии они уже даже сделать это более-менее нормально. Потому что вот, что вот за что ни возьмись, вот у них все равно все оно вылазит вообще. И от этого смешно еще становится вдвойне. Вот. В самом начале нашей передачи я маленький такой тезис скажу, чтобы он был немножко понятен нашим слушателям. Несмотря на то, что тема нашей сегодняшней, она такая как бы разбирательная, но война – это все-таки для понимания. Это борьба двух воль. В физическом плане можно наблюдать, например, огневой бой. В психологическом – психологическую войну. В духовном – например, бой пропаганды, направленный против веры. Бой вообще это часть войны, а война это часть нашей жизни.
А вот, например, 20 марта 2013 года, это вот было в среду на прошлой неделе, в 16:27 по московскому времени господин Синекора, он же ответственный работник Химеры по фамилии Рогозин, на заседании военно-промышленной конференции вот он вот это вот следующее заявлял. По словам Рогозина, мощная армия государству нужна до сих пор, поскольку в мире сохранились рудименты холодной войны, каковыми он считает НАТО и критическое отношение к России со стороны отдельных стран. Пожимая руку своим партнерам, стальным кулаком в лайковой перчатке, Россия должна демонстрировать миру всю твердость, решимость отстаивать мир и свое в нем достойное место. Вот это он заявлял. Что вы можете насчет этого сказать, прокомментировать?
Весьма очень интересное заявление господина Синекуры. Очень красочное, кому-то даже оно весьма очень понравится. Но дело все в том, что эти слова не только не стыкуются с делами Рогозина, но и даже с его собственными словами, которые этот человек произносил сам. Вот их Синекура произносил, например, 12 лет назад. Например, во вторник, 20 февраля 2001 года, господин Рогозин заявил, что не исключает возможности вступления нашей страны в Североатлантический альянс. Вот, понимаете, в чем дело? Это было им заявлено, это ответственный работник, это там не какой-то там вам «здрасте, до свидания» этому. Вот, это очень достаточно высокий господин высокого полета. Вот, и на сегодняшний день, например, через 12 лет, господин Рогозин заявляет о том, что вот рудиментом холодной войны какие-то еще сохранились где-то, каким является НАТО. Это очень удивительно. А как же тогда наше вступление тогда в Североатлантический альянс? Ну, очень удивительно вообще. Очень поразительно просто. Между прочим, за такого рода высказывания господина Синекуру в 2001 году никто не наказывал. По шапке ему не стучали. За решетку тоже вот его вроде бы как не привлекали. И предателем России не называли. 8 ноября 2007 года, то есть ровно через 6 лет после заявления о том, что не исключает вот он вступление нашей страны в Североатлантический альянс, вот господин Рогозина ставят постоянным представителем России в НАТО. Для чего его туда ставят? Ну, скорее всего, для того, чтобы уже вот он начал проводить то сближение с НАТО по вступлению в альянс, которое на сегодняшний день практически мы уже наблюдаем. А 23 декабря 2011 года, то есть в самый разгар военной реформы от господина Сердюкова, вот военная реформа, мы берем слово в кавычки, естественно, вот, Синекуру назначили заместителем председателя правительства, опять в кавычках, который отвечает за ОПК. Вот отвечает за ОПК мы используем тоже в кавычках. Интересны были слова, которые Рогозин произносил при своем назначении. Обещаю вести работы жестко, с тем, чтобы в установленные сроки воссоздавать оборонку и железной рукой вырубать всякие поползновения на коррупцию. Родина выделила большие деньги нашему оборонно-промышленному комплексу. И я обещаю, что каждый рубль, каждая копейка дойдут до адресата, дойдут до армии и флота в виде современной военной техники, вооружения, с тем, чтобы наши вооруженные силы были одними из лучших в мире. Обещание свое Синекура, как всегда, не сдержал, потому что работу вел не жестко, в установленные сроки оборонку не воссоздавал, и железной рукой всякие, например, от министра обороны Сердюкова и его команды поползновения на коррупцию не вырубал. Несмотря на то, что Родина выделяла не просто большие деньги, а огромные деньги, далеко не каждый рубль, и совершенно, можно с уверенностью сказать, не каждая копейка дошли до адресата. Вот. Мало что дошло вообще до армии и флота в виде современной, или как там один там человек сказал, вот, современной военной техники.
Ну, зато теперь Рогозин считает, что для решения этих задач допускается привлечение на работу в российские ПК специалистов из-за рубежа. По его словам, в настоящее время предприятия испытывают дефицит токарей, слесарей, а также инженеров-конструкторов. Вице-премьер не исключил, что впоследствии таким кадрам может быть и предоставлено российское гражданство.
Ну, естественно, потому что Химера, она все 20 лет, она даже больше, чем 20 лет, она делала, прикладывала все усилия для того, чтобы развалить полный кадр всех специалистов, которые должны использоваться на предприятии. Это был не просто там какая-то там программа, это и была суть всех россиянских реформ вообще, которые проводились, собственно говоря, начиная с 1989 года. Предприятия, они не просто так испытывают дефицит токарей, слесарей, а также инженеров-конструкторов. А кто их, собственно говоря, в течение 20 лет и более их вообще воспитывал? Кто? Откуда они возьмутся, эти токаря, слесаря, инженеры, конструкторы? Просто так, что ли, из яйца вылупятся и сразу станут инженерами, конструкторами и токарями? Нет, конечно, ни одного предприятия нет. Все разрушено вообще абсолютно. Любая база, которая готовила, учебная, готовила токаря, например, или фрезеровщика, этой базы нету. Это есть только единичные, можно сказать, предприятия в России, которые сейчас остались, которые еще что-то имеют на плаву. И то только людей, которые уже предпенсионного, а в большинстве случаев пенсионного возраста, потому что нету, никто не готовит, это никому не нужно в россияне совершенно. Поэтому, естественно, господин Синекура теперь начал нам не просто, он начал откровенно там что-то врать там или еще рассказывать какие-то сказки Венского леса, а начал уже откровенно говорить, в ком он лично заинтересован. Потому что что означают слова «специалисты из-за рубежа»? Да любой вообще молодой человек, любой молодой парень, девушка, русские, ответят на этот вопрос вообще любому вообще, кто задаст. Что значит вот специалисты из-за рубежа? Очень быстро ответят на него, это чурки. И иные специалисты из-за рубежа не проявляют особого желания работать в «Россияне». Потому что сказки про специалистов, ну, можно было рассказывать, там, я, например, не знаю, там, в конце 80-х годов, не более того. Кстати, вот самые трудолюбивые в мире таджики и узбеки напрочь не убирали снег в Москва-Баде вот во время последних мартовского снегопада вообще. Несмотря на всю свою трудолюбивость вообще. Абсолютно это игнорировали.
Так вот, откуда Синекура решил отыскать этих чурок, токарей, слесарей и инженеров, конструкторов?
Ну как это откуда? Ну, с ближайшей стройки, естественно, а больше неоткуда. Потому что на любой вопрос чурка ответит положительно. Какой не спроси у него. Спросить можно даже про космонавтику. И чурка на этот вопрос ответит положительно. Вот можно ради интереса выйти, вопрос остановить 100 чурок и задать вопрос, является ли он чурка конкретным космонавтом. И все, и вам чурка совершенно убедительно ответит, что он самый подготовленный в мире космонавт. Почему он такой? Потому что он чурка. Вот и все. Вот оно, истинное отношение в россияне к русским людям. Руководству, в кавычках, россияне, не нужны русские токари, не нужны русские слесаря и не нужны русские инженеры-конструкторы. Ведь им этому руководству чурок подавай.
А вот, например, в рамках модернизации российской армии Рогозин ранее уже предложил обновлять военную технику последовательно и постоянно, а не скачкообразно, как это, ну, по его словам, происходит сейчас. Кроме того, он заявил, что долю современных видов оружия в войсках к 2016 году доведут до 70%.
Очень красочные, очень такие прекрасные заявления. Но вместе с тем, если, например, посмотреть официальный сайт Первого канала и прочитать, например, послание, так скажем, послание в кавычках, президента в кавычках, Российской Федерации в кавычках, вот, некого господина Путина, вот, то можно вообще, например, очень удивленно узнать о том, что в 1999 году, например, в феврале месяце говорилось о том, что в 2005 году вот, доля современных вот, вооружения и техники в армии будет достигать и более 80%. Вообще-то в 2010 году мы должны были уже наблюдать вообще самую профессиональную в мире армию. Вот, без всяких вообще долей процентов, она просто по умолчанию должна была быть самой профессиональной вообще и современной в мире. Вот. Но тут можно несколько приостановиться вообще и пояснить нашим слушателям, что означает в россиянском понимании термин «модернизация российской армии». Вот слово вот это вот «модернизация российской армии» мы используем, естественно, в кавычках. Потому что эти вещи нужно в обязательном порядке знать и понимать вообще, откуда вообще, что это вот, ну что это за вот такая чушь такая, откуда вот она вот появилась. Вот почему вот до этого про модернизацию не было вдруг вообще ни слова, никто и не знал, а тут вдруг хопа, и тут и Синекура начинает этими терминами сыпать, и еще кое-какое издание, и сейчас мы увидим, что это пойдет все по нарастающей. Потому что 12 февраля вот всего года такое вот некое издание под названием, которое «Армейский сборник», в статье «Модернизация вооруженных сил России. Предложение изборского клуба» сообщает вот следующее. Чтобы вы вообще все понимали, что такое модернизация. Ведь модернизация – это усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Это вот так вот отвечает на это все дело экономический словарь. Модернизация позволит учесть все итоги и новые вызовы и преобразовать армию в том ключе, в котором она способна выполнять свои задачи по защите страны от внешней и внутренней угрозы. Модернизация армии связана с политикой государства на определенных этапах ее развития и одновременно зависит от политической воли ее руководителя. При рассмотрении поверхностно основных этапов модернизации, в скобочках строительства российской армии, можно выделить несколько этапов, основных как на внешних, так и на внутренних потребностях государства. Вот по мнению вот этого самого армейского сборника, потому что зачитывать вот эту всю галиматью мы в дальнейшем не будем, потому что это, ну, во-первых, устать можно, вот, во-вторых, шизофрения – это очень опасное вообще заболевание. Вот, поэтому мы просто вот так вкратце скажем о том, что вот что является, по мнению вот этого официального армейского издания, вот является вот первой модернизацией. Вот самая первая модернизация, например, она приводилась при Петре Первом. Вторая модернизация – это вот 23 февраля 1918 года. Ну и третья, собственно, это начавшаяся вот реформа, в кавычках, 2008 года. Если кто-то считает, что мы что-то выдумываем, там, сочиняем анекдот на ходу, может самостоятельно все это дело проверить. Вот подчеркнем ли, что армейский сборник – это официальный рупор Министерства обороны, естественно, в кавычках, россияне. Только мы вот специально разочаруем представителей армейского сборника и их консультантов по анекдотам. По очень простой вот причине. Проведенные военные реформы Петра Первого не являлись модернизацией, потому что ничего не улучшали и не обновляли. До Петра русская артиллерия единственная в мире, например, была казнозарядная, а при Петре вернулась к заряжанию, сдула. В боевом применении русских артиллеристов были механизированные поршневые и клиновые с вертикальным и горизонтальным перемещением клина затворы. При Петре появились затворы. Понятие вообще затвор на артиллерийском орудии не было вообще. Было такое понятие, которое называлось казенник, вот, где было запальное отверстие. Все артиллерийские орудия до Петра Первого были нарезные. При Петре все орудия стали гладкоствольными. Кроме того, каждое артиллерийское орудие располагало не примитивными прицельными приспособлениями, вот, например, это было до Петра, а при Петре Первом процесс прицеливания был не просто примитивен, прицельных приспособлений на орудии не было вообще. Но это еще не все. В обращении русских артиллеристов до Петра Первого была введена четко продуманная углоизмерительная система, которые пользуются, между прочим, до настоящего времени. Только ее действительно модернизировали аж только в 1910 году. Хотя в обращении она была введена в 1552 году. Вот. А модернизировали ее через 358 лет. Именно поэтому русская армия до Петра была способна на битву при Молоде. А вот во время проведенной военной модернизации, в кавычках, уже нет. Очень удивительная модернизация. Кто там чего там смодернизировал? А вот что получилось после проведения второй модернизации. До 1918 года и конкретно праздника двух жидовок 23 февраля. Потому что когда до 1918 года в России было 23 февраля, то в просвещенной, в кавычки, Европе было 8 марта. Русская армия была способна на атаку мертвецов при обороне о советской крепости. А вот после проведенной модернизации, в кавычках, уже не смогла ничего подобного осуществлять. А что же получилось в ходе третьей модернизации? Ничего не получилось и не получится. Ковыряющиеся в носу военные, в кавычках, россияне добрались лишь до того, что различия же цивилизационного характера, как показывает практика, земляне преодолевать пока не научились, так как они носят более глубинный характер, чем, например, религиозные, классовые или идеологические. И вообще, пока нельзя с полной определенностью сказать, целесообразно ли это. Более того, целый ряд факторов заставляет нас задуматься над тем, возможно ли это в принципе. Это вот, например, заявляют Чаргин, начальник научно-исследовательского центра военной академии генерального штаба. Вот. Лосик, это вот такой доктор исторических наук, ЗПТ-профессор. И Щерба, тоже вот это, тоже профессор, доктор исторических наук. Это вот они все это делают в военно-промышленном курьере в номере 29-м, а 25 июля 2012 года. Вот эти все вот начальники научно-исследовательских центров, бывший танкист Лосик, вот, и же с ним профессор Щерба, откровенно призывают не делать вообще ничего. Потому что из их слов четко явствует, что рассосется все вообще само. Хотя эти деятели все прекрасно понимают. Просто находятся они уже в другом лагере. Потому что эти люди уже сделали свой выбор. И сейчас не более чем и изливают потоки бесконечной глупости, вот, собственно говоря, на головы. И не просто на головы, а в глаза простым людям. Вот и вся модернизация. И весь генералитет. Внешне все замечательно, все сказочно, красиво. Да только почему-то предприятия в руинах лежат, хотя никто не наблюдает, например, каких-то бомбардировщиков, например, там, ни лаптежников никаких нет, там, я не знаю, там, ни хенкелей, там, ни летающих крепостей, вроде ничего тут не летает, вроде ничего не бомбится, а предприятия в руинах лежат. Вот, и кладбища при этом огромные, хотя очень удивительно, но в тылах не высаживалось вообще. 81-я воздушно-десантная дивизия, а с фланга, например, не заходила лейб-штандарт. А ну почему-то люди гибнут. Вот. А военные по этому поводу, они ничего не говорят. То есть они говорят, что да и как-нибудь там само все пройдет. Далее статья не сообщает нам вообще о том, что идет цивилизационная война. Вот. О том, что цивилизация характеризуется не наличием границ, а основополагающими принципами различиями добра и зла. Статья же сообщает нам вот, о так, какой-то вот некой сетицентрической концепции, ужасно современной, которая на поверку почему-то оказывается 2003 года. Потому что по сетицентрическому принципу первыми начали воевать вовсе не американцы, вот, не в Ираке и далеко вообще не в Афганистане. А русские войны весьма успешно в Тевтобурском лесу против римлян в 9 году нашей эры. По сетицентрическому принципу воевал Денис Васильевич Давыдов в 1812 году. Любой вообще желающий может самостоятельно найти сотни подобных примеров из военной истории России.
Ну, естественно, мы не пройдем мимо одного из выводов. Цитирую. Таким образом, характер будущей войны основан на многообразии форм и способов развязывания вооруженного конфликта, бесконтактном ведении боевых действий, маневренном характере современного боя с охватом всего театра ведения боевых действий, с приоритетом системам разведки, управления и систем вооружения, использующих преимущества в получении, обработке и реализации полученных данных в реальном масштабе времени с применением для уничтожения и высокоточных боеприпасов большой дальности. Вот это сложная формулировка.
Да, это действительно очень сложная формулировка. Мы вот ее прочитали, и то, что мы ее прочитали, и то, что мы ее озвучили, ровным счетом вот оно ни на что не повлияло. Все равно никто ничего не понял.
Да.
Потому что куча каких-то умных фраз, которые не несут никакой ни смысловой нагрузки, ничего абсолютно. Таким образом, характер будущей войны, вот, характер современного боя, охват всего театра ведения боевых действий, приоритет системы разведки. Все это вот какая-то некая чушь вообще абсолютная. Почему это все вот чушь? Очень просто. Потому что в 1990 году на вооружение тогда еще советской армии для реактивной системы залпового огня 300-миллиметровой предлагался беспилотный летательный аппарат, который назывался «Кипчак». Этот боеприпас помещался в обыкновенную боевую часть. Представлял из себя просто обыкновенный парашют, к которому была приделана камера. Он был вместе, это и был единый комплекс. Камера, которая в течение 40 минут передавала при спускании парашюта после срабатывания боеприпаса, то, что, собственно говоря, куда происходил вообще, где происходил район того, куда мы, собственно говоря, наносили удар. Потому что никаких технических средств разведки для нанесения удара 300-миллиметровой реактивной системой залпового огня «Смерч» вообще-то как не было в советской армии, так и нет на сегодняшний день. Вот. Повторяю, вот этот самый парашют с этой самой камерой назывался беспилотный вот этот комплекс под названием «Кипчак». Предназначался он для доразведки района вообще. И вообще попали мы куда-то вообще или не попали. Вот для чего это дело делалось. На сегодняшний день вот то, что вот это все вот это вот нам, вот этот вот армейский сборник про характер будущей войны расписывает, про приоритеты системы разведки, в частности, мы специально вот для консультантов из армейского сборника это дело подчеркнем, но начиная с 95-го года беспилотный аппарат, летательный аппарат «Кипчак» почему-то из парашюта переквалифицировался в очень даже странный предмет летающий, который вообще-то делался студентами третьего курса вот, одного московского авиационного института известного для разброса сельхозличинок над сельхозугодиями. Между прочим, этот вот самый вот этот планер, он даже в аэродинамической трубе ЦАГИ не обдувался. И после чего эту, извините, вот эту вот аппарату, вот, ее принимает на вооружение вот, под названием беспилотный разведчик под названием «Кипчак». Вот это вот, оно все вот так вот, оно и будет делаться и впоследствии, потому что слова-то они очень красивые, очень сказочные, а дела, они не подтверждаются при этом никак. Потому что формы и способы развертывания вооруженного конфликта, как и их многообразие, вот, не являются характеристикой войны вообще. Это не более чем частности, которые к понятию «война» не имеют никакого отношения. Война характеризуется совершенно иными вещами, основная из которых это то, что современные военные не знают и не понимают, что война является цивилизационной. Но при этом, самое главное, они ровным счетом ничего не делают. Вот в качестве примера, 16 июля 1997 года, то есть 16 лет назад, президент ЕБН подписал указ о первоочередных мерах по реформированию вооруженных сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры. В нем обосновывается объективная необходимость военной реформы, вот, определяются ее этапы, содержание, экономическое обоснование и сроки ее проведения. Указ вот, устанавливает надлежащий контроль. И, кстати, о птичках, вот тут можно даже для наших вот этих всех генералов, в кавычках, и тех, кто нас слушает, подчеркнуть, что ответственность за выполнение намеченных мер военного строительства, этот документ являлся развернутой аргументированной программой реформы так называемых вооруженных сил. Есть сроки, этапы, содержание, контроль и ответственность. Только на практике получается вот следующее. В 97-м году еще какие-то предприятия в России работали, например, по производству элементной базы. А вот на сегодняшний день в ходе проведенных военных реформ, в кавычках, не работает ничего. Ну и откуда вот возьмутся приоритеты системам разведки, тем более управления и систем вооружения, использующих преимущества в получении, обработке и реализации полученных данных в реальном масштабе времени. Ну-ну. А вот по мнению Рогозина, для гарантированного отражения вот, всех потенциальных угроз, численность россиянской армии пришлось бы увеличить в 5 раз. Однако государство не может себе этого позволить. Вместо этого вице-премьер призвал вот, оборонно-промышленный комплекс создавать оружие, способное компенсировать вот, в россиянской армии нехватку личного состава. Он заявил, что российские власти намерены сосредоточить все силы именно на создании такого оружия, в основе которого должна лежать их полная и частичная автоматизация. Вот. А вот что можно, например, прочитать 30 июля 1997 года в Центральной армейской газете под названием «Красная звезда». Вот. Подчеркнем, это писалось все еще 16 лет назад. Современные вооруженные силы вот, должны быть компактны, мобильны и оснащены современным вооружением. Еще раз вот скажем, это все написано 30 июля 1997 года. Центральная армейская газета. И что из этого сделано? Не сделано ничего. А господин Рогозин просто не более чем вот ну что он делает? Ну день сурка просто-напросто. Нужно в первоочередном порядке создавать вооружение, позволяющему нашему солдату воевать за пятерых, видеть врага раньше, чем он нас увидит, поразить его надежнее, на большом расстоянии, чтобы он не успел поразить нас. Вот очередное заявление Рогозина. Ну вот если это не день сурка, и вот не очередная версия его. Совершенно вот я вот, например, могу просто сказать, что Голливуд нервно курит в стороне. Россиянские генералы – это вот компиляторы, моделисты и комбинаторы. Больше всего вот генералы любят компилировать. И хлебом не корми, дай их только что-нибудь скомпилировать. Вот пример этой компиляции. Суть большой военно-политической стратегии, концепции разведка и системы вооружения в том, что она построена на цели защиты страны от внешней агрессии путем защиты геополитических и геостратегических интересов России во всем мире, непосредственно территории и всего населения страны, и включает первое – определение противника, его целей и возможностей, способов, методов и средств достижения этих целей, то есть характера его действий на различных этапах. Если используется только вот слово «способ», то зачем использовать еще слово «метод»? Потому что метод – это, собственно, способ и есть. Если там кто-то там из разработчиков концепции там это вот не знает, то мы вот им объясняем. Второе – вот определение своих целей и возможностей, средств, способов и методов достижения этих целей по адекватному реагированию на возможные вызовы и угрозы. Но здесь вот это вот слово «метод» и «способ», оно опять повторяется, но это, наверное, потому что уже больше скомпилировать ничего другого не могут, поэтому вот компиляция, она уже так вот, она прямо ярко вызывающая. Третье – это организация разведки и контрразведки по выявлению возможностей противника, средств, способов и методов достижения им намеченных целей, возможностей существующих и перспективных образцов оружия с определением возможных союзников и противников при создании коалиции государств-агрессоров. Ну, вы видите, вот компиляция, она уже прямо тут, она... не прикрыты даже уже вообще ничем. Определение средств, способов, методов и направлений для сосредоточения основных усилий. Особенно в выборе новых средств вооруженной борьбы. Да, очень все красиво. Распределение своих возможностей. Ну, дальше уже, я думаю, уже все в курсе, что по намеченным целям и направлениям действий. Шестое, определение задач частным силам и их начальникам в реализации общей и промежуточных целей, задачам созданием новых и совершенствованием существующих сил. Вот очень интересно, а куда здесь вот средства, способы и методы делись? Определение союзников и привлечение их для реализации своих общих и промежуточных целей. Видите, как все очень красиво? Внешне и определение противника, и разведка, и с контрразведкой, и распределение всех возможностей, и даже определение союзников и их привлечение для реализации неких вот и промежуточных целей.
Да, ну а на деле можно сказать совершенно несекретную информацию. 14 марта всего года из портала «Военное обозрение». Там пишут: губернатор Астраханской области Александр Жилкин и бывший начальник генерального штаба генерал армии Николай Макаров дали показания против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Они утверждают, что бывший глава ведомства лично принимал участие в проекте строительства дома отдыха «Житное». Кроме того, в Астраханской администрации изъяли письмо Сердюкова губернатору, в котором он просит выделить участок земли под будущую рыболовно-охотничью базу. За соблюдение графика работы по обустройству базы отвечал Макаров. В ходе допроса он заявил, что действовал по личному указанию Сердюкова.
Вот видите, как все вот скомпилировалось, вот оно очень легко и просто. Вот сначала идут средства, способы и методы, да, а на деле, вот оказывается, почему-то дом отдыха житное. Может быть, дом отдыха житное имеет какое-то отношение к определению противника, его целей и возможностей. А может быть, дом отдыха житное организовывали для разведывательных и разведывательных целей. А может быть, он был нужен для определения союзников. Очень удивительно. А как же этот прожект и стройка века вообще стыкуются с проведенной военной реформой россиянской армии? Вот, ну, можно сказать, что никак. Вот, но с другой стороны, обратите внимание на слово. Вот, называется оно рыболовно-охотничья база. Не, подчеркнем, не база подводных лодок, не военно-морская база, не база по ремонту и хранению вооружения и военной техники, не база хранения, а рыболовно-охотничья база. Вот такого рода база и есть основное содержание и суть военной реформы в россияне. Вот, потому теперь все понятно становится, почему, например, генерал-полковник Макаров уверял всех, что в течение суток перебросит любое подразделение в любую точку россияне, вообще из земного шара, в частности, и сразу бы и готовы. На развлекуху, потому что перебросится что куда угодно, и деньги у них действительно на это есть. У этих мразей. А вот, а пока тем временем, пока псевдовоенные и псевдополитики спокойно переживают ужасы войны, Русь реально теряет убитыми десятки миллионов людей. И, кроме всего прочего, еще и инвалидами делаются и неспособными к воспроизводству, и того больше. Это вот и есть война цивилизаций. Говорится одно, делается другое. Потому. Вот основной вывод из всего того, что мы сегодня говорили, и те факты, которые мы сегодня озвучивали, вывод очень простой. Наши союзники сегодня — это не армия и не флот, которые уже давно разгромлены в цивилизационной войне. Причем их разгромливал вовсе не какой-то внешний противник. Еще раз подчеркнем, не было здесь 81-й ВДД, она не высаживалась в тылах. Не заходила при этом с фланга никакая, ни лейб-штандарт там при этом не помогала. Вот. Никакая тут Германия во второй раз не заходила. Все это мы прошли уже, 41-45, все. Но при этом, при всем, на любом предприятии, которое есть, например, в Московской области, можно фотографироваться и на фотографии писать «Сталинград 1942, делать фотографию черно-белой и отправлять родственникам, друзьям, там, где угодно. И вообще ни у кого никаких сомнений не будет по поводу того, что фотография сделана не на руинах Сталинграда. Союзники на сегодняшний день русских людей — только вера и правда. Потому что армия сама себя разгромила вообще, сама, полностью. И флот точно так же. Их не существует больше. Все, только вера и правда, больше никого нету. Вот и вся наша сегодняшняя передача.
Спасибо вам, Сергей, за такой развернутый комментарий к теме. Ну и в конце передачи мы обычно отвечаем на вопросы наших посетителей сайта. У нас тут есть вопросы. Первый вопрос задает Алексей. Вот в россиянской армии сейчас солдат вообще ничего, солдат сам вообще практически ничего не делает. Готовит еду им гражданский персонал, какие-то ремонтные работы за солдата делает славянка, территорию убирают нанятые, опять же, гражданские работники, даже перешивать под себя форму нельзя самому, а лишь у специального портного, который работает на территории военной части. Скоро дойдет до того, что солдата будут укладывать спать, как младенца, под детские песенки, и в туалет за ручку водить.
Здравствуйте, Алексей. Россиянский боец как делал все сам, так и продолжает все сам делать. Никаких ремонтных работ вот за бойцов Славянка не делала и не собиралась этого делать. Открытое акционерное, не, даже не открытое, а общество ограниченной ответственности Славянка — это организация специальная, появившаяся для того, чтобы можно было господам россиянским генералам и по совместительству пацифистам запустить свои жальца с целью, чтобы курочка по зернышку, как в курятнике. Вот. Вот это самое ООО — это аутсорсинг. Аутсорсинг — это передача организации на основании договора определенных процессов или производственных функций на обслуживание, потому что это английский такой термин, сорсинг есть, другой компании, специализирующейся в соответствующей области. До 2008 года общество ограниченной ответственности Славянки не существовало вообще. Потому утверждение о том, что это компания, если мы будем брать с точки зрения определения аутсорсинга, вот, где-то специализировалась, да еще в тех функциях, в которых она сама на себя взвалила. Это вот приготовление пищи, уборка территории, обслуживание коммуникаций, включая сантехнические, ремонт техники и подвоз топлива. Есть не более чем сказки Венского леса. Просто весь гражданский персонал, который ранее был просто гражданским персоналом, стал не просто гражданским, а персоналом фирмы. Внешне все очень хорошо. Это забота о людях, о тех, кто обслуживает армию, и о тех, кто в этой армии находится. Но суровая россиянская действительность, она не просто сурова. Воздушный замочек, вот, о заботе, в кавычках, быстренько рассеялся в воздухе, когда на горизонте замаячили нули, которые выделялись для финансирования подобных дел. Потому уборкой территории занимаются сами бойцы в частях, естественно, чтобы начальство этого не видело. Во всем остальном тоже все самое, и обувь бойцы сами ремонтируют, и форму, и как покупали себе экипировку сами, так и продолжают себе все это дело покупать. Тем более, что ушел Сердюков, и вот вслед за ним ушла вот эта вот самая Славянка. А чтобы вообще было такое определенное понимание вот у наших слушателей о том, что такое вообще вот аутсорсинг и насколько он влияет на уровень профессионализма в армии, то можно здесь вот сказать следующее очень легко и просто, что аутсорсинг на уровень профессионализма не влияет никак. Вот если кто-то в этом деле вот сомневается или, например, не верит, ну, мы не будем, например, там подниматься до дальней истории там, вот, но самое ближайшее, например, это французский иностранный легион. Бойцы легиона не только сами убирают казармы вот два раза в день, утром и вечером, но по приказу сержанта могут это делать своими зубными щетками. Бойцы легиона вообще в своих частях все делают сами, ходят в наряды по столовой и в парке, и на полигонах, и также ходят в караулы, и территорию части тоже сами убирают. И еще занимаются, вот как бы в перерывах между всем этим делом, боевой подготовкой, причем очень интенсивно. Интенсивно настолько, что в россияне ни один род войск, даже трижды элитный по уровню интенсивности подготовки, даже близко не находится на уровне французского иностранного легиона. И несмотря на то, что у россиянцев в армии нет необходимости ходить в наряды по столовой, нет необходимости убирать территорию якобы. А вот и кое-где даже ходить в караулы. Но никак этот уровень не влияет вообще. Ни на иностранный легион, ни, вот, ни на россиянскую армию. А вообще, для еще более глубокого понимания сути процесса, аутсорсинг — это изобретение английской армии 1939 года, которая на момент начала Второй мировой войны была вся профессиональной, то есть наемной. Или сказать еще проще, вообще никакая. Самый красочный показатель английского профессионализма — это 1940 год, когда эта так называемая армия едва вообще унесла свои ноги, руки и головы вот, от совершенно любительского в сравнении, естественно, с профессиональной английской армией вермахта. Вот такой вот наш будет Алексей, ответ.
Спасибо вам, Сергей. Второй вопрос задает нам Сергей. Вопрос его звучит так. Был ли миф о русской зиме 41-45 годов? Или она действительно помогла победить и насколько? И возможно ли вмешательство природных сил в победу сейчас?
Здравствуйте, Сергей. Миф о русской зиме 41-45 годов не более чем миф. Вот. Ответить на вот этот вопрос очень можно легко, и в то же самое время вот, придется разбираться, потому что 2 октября 1941 года, выполняя приказ своего фюрера, германские армии перешли в наступление. Оперативное направление была Москва. Целым рядом блестящих ударов германские полководцы создают два колоссальных оперативных котла под Брянском и Вязьмой. Немцы берут в плен чуть больше миллиона советских солдат. Германские стальные танковые клинья, вытягиваясь, начинают смыкаться, готовя советским вооруженным силам небывалые канны. Вот, московские канны. На левом северном фланге генерал-полковник Гёпнер подошел к Твери. На правом фланге знаменитый танковый полководец генерал-полковник Гудериан, пройдя Орел, начинает спускаться к Туле. 18 октября центральная армейская группа генерал-фельдмаршала фон Клюге взяла Можайск и подошла вплотную к внутреннему поясу обороны города Москвы. 15 октября в Москве была страшная паника вообще. Все дороги, ведущие на восток, были забиты машинами, повозками и одиночно идущими людьми, совершенно непростыми, а жидами. 15 октября 1941 года в СССР в довесок ко всем уже существующим фронтам появился еще один, назывался он Ташкентский фронт. Казалось, что историческая участь революции в Советской России была решена, но только казалось. Потому что произошло то, что уже предчувствовало германское командование, но чего упорно не хотело понимать и признавать германское государственное руководство. Руководство, подчинившее себе полностью германскую стратегию. На историческую сцену вышли традиционные, не советские, а русские генералы. Эти три генерала, все их прекрасно знают, кто не знает, мы их озвучим. Это зима, пространство и время. Первый генерал пространства подготовил выход на историческую сцену второго генерала время. Время спасло от разгрома не только советскую армию вообще, но и вообще Советский Союз. Оно дало возможность проведения реорганизации, потянуть из Дальнего Востока оперативные резервы, где, счастью для Советов, японская армия, стоявшая в Маньчжурии против них, преступно бездействовала. И то же время привело германские армии к стенам белокаменной Москвы. Только к началу наступления третьего генерала, это под названием «Русской суровой зимы», зимы в 30 градусов мороза. Этот генерал Зима остановил все движение в течение одной ночи, как по мановению волшебной палочки. Движения у немцев не стало вообще. Оно все остановилось, но не более чем на одни сутки. Вот эти три вышеуказанных генерала действительно спасли советскую армию от окончательного вообще погрома 1941 года. Безусловно, ошибки, которые были достигнуты, например, по вот этому всему показателю, были в 41-м году, в том же 41-м году вермахт там были исправлены. И жидкости эксплуатационные были заменены, и масла, и топливо, и форма одежды бойцов. Но генерала время уже победить не смогли, потому что время уже было упущено. Но никакого триумфа русской зимы не было. Это не более чем резуновские бредни о том, что, мол, немецкие генералы географию не знали. О том, что, мол, в Советском Союзе были сделаны выводы и уроки по финской войне. О том, что, типа, эта экипировка, которая использовалась во время финской кампании, она помогала советской армии на протяжении всей войны, вплоть до настоящего времени. Да ничего подобного. Финская вся экипировка в советской армии пропала полностью, исчезла. Ее изъяли и уничтожили даже со складов. Сразу по окончанию финской кампании вообще-то. Если что, мы так напомним вообще кое-каким деятелям. Вот. И выворотные, и масхалаты утепленные, и все остальное это по сей день нет вообще. Хотя это, да, это во время финской войны, там в советской армии все это дело использовалось. Это больше, кроме Финляндии, это не использовалось нигде. Вот. Кроме всего прочего, оперативность, с какой генералы вермахта сменили зимнюю форму одежды своих бойцов, между прочим, этот уровень поражает своей быстротой до настоящего времени. Потому что это никакой не миф, это просто сделано было настолько оперативно, настолько быстро, что, собственно говоря, какой триумф-то русской зимы? О чем, собственно, вообще речь идет? Да и посмотрите, обыкновенные, вот их есть на Ютубе, любой человек может найти. Это, ну, проявив желание и волю. Deutsche Wachenschau, съемку, которая идет именно октябрь 41-го года, декабрь, ноябрь. Посмотрите отношение бойцов, которые показаны. Да, это пропагандистская съемка. Ну, покажите мне подобную пропагандистскую съемку советской армии, которая в этот же период точно так же, например, там в бане находится, потом выбегает на улицу, снежки играет. Ничего подобного не было никогда. Точно так же, как зима била по немцам, она, между прочим, точно так же и по советской армии точно так же стучала. Той же самой палкой. То, еще более страшным ее концом, чем для немцев. Потому что немцы-то хоть какие-то выводы сделали, а в Советском Союзе их не делали вообще. Потому и пережил победителей, в кавычках, 45-го года, именно Ташкентский фронт, а никакой другой. Самый мощный советский фронт, вообще когда-либо существовавший из каких-либо других фронтов. Ну а на вопрос, будет ли погода на стороне тех, кто будет воевать за правду? Да, она безусловно будет. Потому что для воинов погода это не оправдание. А вот, собственно говоря, наш ответ.
Спасибо, Сергей. Впереди у нас еще 4 вопроса. Следующий вопрос задает Михаил. Он у него из 2 частей состоит. Первая часть звучит так. Введение форм от Юдашкина, в которой солдаты мерзнут зимой, это глупость или диверсия, чтобы лишить преимущества русских солдат в условиях войны зимой? Вот, давайте на первый сначала, может, ответим.
Здравствуйте, Михаил. Отвечаю вот вам на вот этот ваш первый вопрос. Введение формы от Юдашкина – это не глупость и не диверсия, это показатель нормальности армии. Я подчеркиваю это слово. Нормальность. Нормальность в россиянской армии отсутствует. Потому что эту форму выбирали, вот, не вообще не кто-то. Ее не насаждали здесь инопланетяне, ее не приказывали американцы. Никто ничего, собственно говоря, не вмешивался. Никакие потусторонние силы. Ее выбирали сами россиянские военные, в кавычках. Почему? Очень просто. Потому что во всем мире и в армии генералы озабочены не модельерами, Михаил, а материалами. Например, те материалы, которые начали использоваться в Бундесвере в 1993 году, в россиянской армии не используются до сих пор. И название этих материалов, мягко говоря, может ассоциироваться в россиянской армии, кроме как только с матом вообще, больше ни с чем. Любой желающий может проверить это, прийти на любой натовский развал вообще. Найти форму Гортекс с мембраной Бундесвера и посмотреть год производства на шильдике, который находится с внутренней стороны. Принципиально при этом прийти и взять именно бэушную форму, которую очень любят покупать в россияне, и не только военные, кстати, но и там туристы там и прочее. И все, и увидеть, что написано на шильдиках. На шильдике написано 1693 год. Вот вам, пожалуйста, это вот, вот вам пример это вот, того, что вот вы спрашиваете, это глупость или диверсия? Это не глупость и не диверсия, это показатель нормальности. Вот что такое форма от Юдашкина. Была бы россиянская армия действительно русской армией, мягко говоря, вот любое обращение господина Юдашкина для того, чтобы что-то предложить, закончилось бы тем очень простым действием на самом деле. Потому что садомитов, вообще-то, надо непременно сжечь.
Ну да. Вот, и вторая часть вопроса, или второй вопрос от Михаила, звучит так. Каким образом царская армия воевала в зимних условиях? На всех картинках и в музеях солдаты одеты в легкую форму, там не наблюдается ни теплой обуви, ни головных уборов, закрывающих уши, ни теплых бушлатов, ни рукавиц. Можно посмотреть картины того же Аустерлица, которая проходила в декабре. Сейчас зимой солдаты надевают ватники и ушанки, подстежки на посты, идут в тулупах. А каким образом офицеры 200 лет назад воевали и ходили в походы в белых тоненьких штанишках? Они же легко пачкаются. Проясните, пожалуйста, эти вопросы.
Проясняем очень просто. Михаил, вы просто никогда не представляли себе о том, что такое вообще Российская империя. Вот, вы если так между делом вообще, так вот можете взять, например, открыть карту России вообще, просто вот официальную, например, которая есть в «Россияне». Вот, желательно вот с климатическими зонами, которые вот они, вот можно посмотреть и разобраться вообще, в какой климатической зоне вообще-то находилась всегда вот Россия, Российская империя, вот, и сделать соответствующие выводы вообще-то, что большая часть вообще российской территории и России вообще, она, мягко говоря, находится ниже умеренного климата. Это вот так я вот вас приподразочарую вообще, Михаил. Вот. А еще есть часть территории России, где лето, например, оно вот длится один месяц. Это вот очень удивительно вам будет узнать. Но если вы, например, приедете на русский север, вот, например, в район Воркуты можно, например, приехать, вот, и, например, посмотреть о том, что местные жители, они в минус 40 почему-то, они как-то, вот я вам могу сказать, одеты весьма легко. Вот вы даже очень разочаруетесь, Михаил. Знаете, очень легко одеты. Они вот без каких-то тулупов, но в шубах при этом ходят, да. Конечно, очень тепло люди одеваются, но внешне вы и не скажете того, что эти люди неповоротливые. Причем, вот, например, оленеводы даже умудряются бегать. Представляете? Насколько это удивительно. Это поразительные вообще, вот просто вот такое, не знаю, такие вещи, просто убийственные даже. Вот. И тем более, вот вы задаете, что вот на картинках, на некоторых и в музеях, солдаты одеты в легкую форму. Естественно, они будут одеваться в легкую форму. А как они должны, например, в бой одеваться? Они обязательно должны в тулупах, что ли, идти? Ну, вы очень удивительный человек, Михаил. Вот я вас могу тоже вот разочаровать так. Например, вам сказать, что в 1941 году, в декабре месяце, немецкая армия на посты, например, когда заступала, например, по охране своих позиций, она, например, вот, да, действительно, она одевалась очень тепло. Потом советская пропаганда начала, например, над этой темой даже издеваться по поводу того, что там вот такие вот соломенные такие бахилы находили там и прочее, и всего подобного. Вот. К сожалению, только количество обмороженных вообще, так, если что, вот, вообще-то в немецкой армии было на порядок меньше, чем вообще-то в советской, так вот, на всякий случай. Вот, и их, несмотря там на все старания пропаганды, вот, это никак не повлияло вообще на то. По крайней мере, за немецким солдатом было кому заботиться, в отличие от советских. Вот. А картины того же Аустерлица, про которые вы говорите и который проходил в декабре, но это ни о чем они опять-таки не говорят. Вот, очень по простой, очень причине, потому что та императорская армия, которая была, она использовала те материалы, которые действительно были для того времени современными. Вот. А в белых тоненьких штанишках офицеры вот изображаются только на картинах. Вот вы можете спросить, ну почему? Ну очень просто, потому что так было принято для того времени изображать офицеров, естественно, в парадной форме одежды. Вот, например, знаменитая картина вот, Бородино, где, например, изображена часть полководцев и русской аристократии, которая погибла в той битве. Они изображены практически все в парадной форме одежды. Но из этого не значит, что они в белых штанишках вот они бились в той битве. Потому что если вы проявите волю и еще личное желание, то вы совершенно спокойно можете найти повседневную форму и найти отличие, потому что она отличалась не только толщиной. Вот, к удивлению, например, можно узнать, что парадная форма по толщине отличалась вот, от повседневной. Ну и, кроме всего прочего, цветом. Вот. А воевала она очень просто, потому что вот русская армия была подготовлена вот именно к войне в зимних условиях. Вот. И использовала соответствующие для этих целей материалы. Потому что в русской армии она являла себя, впитывала опыт всех предыдущих поколений, которые, собственно говоря, у воинов были. Поэтому большим великим проблемам там как-то не составляло вообще-то. Потому что, во-первых, генералы были совершенно другие. То есть не было, например, Макаровых, вот, которые, например, там рыболовно-охотничьи базы, например, строят. Вот. Не было Сердюковых тогда, вот, которые дают команды вот, губернаторам Астраханской области на то, чтобы вот им срочно нужно выделить рыболовно-охотничью базу. Вот. Не было таких вот генералов, например, вот, которые, например, там некие академии геополитических вот, наук, вот там, не знаю, там вся академия, которая представлена в одном единственном лице. Вот, ничего подобного не было. Были действительно генералы, которые, да, они там были подпорчены, основная масса из них, к чему и привела к 1917 год. Но это уже тема другого разговора. Вот. А с формой и точно так же с едой в русской армии до 1917 года проблем не было.
Спасибо, Сергей, за понятное, доступное объяснение. Следующий вопрос от Владимира. Спрашивает: скажите, что значит термин синекура и что вы в него вкладываете? Мне совершенно не смешно от того, что происходит. Вот вы сделали 4 передачи об одушевляющих примерах. Почему для вас нужны примеры, а для Сердюкова, чтобы послать вас на 3 буквы, ничего не надо? Может, вы военные все дефективные?
Как там, Владимир зовут, да?
Да, Володя, Владимир.
Значит, что я вам могу сказать, Владимир, там, не знаю, там, кто там кого посылает вообще, и кто там дефективный является, вот. Но дело все в том, что пока каких-то вот определенных фактов, там, того, что там как-то россиянская армия умудрилась как-то там чем-то там ответить на что-то, вот, мы не наблюдаем, это во-первых. Вот. Во-вторых, я не пойму, с чего связаны ваши непонимания в том, что вы говорите, что там для меня лично надо. Для меня лично ничего не надо. Вот. Было бы понятно сначала вам вообще, что там нам уже ясно и понятно. Вот. И что мы вкладываем в термин синекура? Ничего, кроме анекдота, не вкладываем. Интересно разобраться, берите и разбирайтесь. Мы тут... Как вы спрашиваете, так мы вам и отвечаем.
В принципе, все понятно. Так, Валерий следующий вопрос задает. Уважаемый Сергей, что вы думаете о тех, кто ведет критику Министерства обороны, создавая завесу для их воровства? Как вы относитесь к таким критикам Министерства обороны и в то же время крупным военным специалистам, как Леонид Ивашов? Как можно оценить с точки зрения русской правды?
Как их можно оценить с точки зрения русской правды? Объясняю. Как там человек, как его зовут?
Валерий зовут.
Валерий зовут. Объясняем очень просто, как все это дело происходит. Вообще-то, под фамилией, который Ивашов. Вот. Этот господин находится ни в какой, ни в критике Министерства обороны. Где вы видели хоть раз критику от господина Ивашова вообще? Я, например, этой критики не наблюдал вообще ни разу. Если что, я вон там со стороны замечу. Это раз. Ивашов, между прочим, по барабану, совершенно с его критикой. Просто нам он совершенно не интересен, что он там выступает и что там другие критиканы Министерства обороны занимаются. Мы никого не критикуем. Мы совершенно проводим определенную параллель, в которой четко и ясно говорим о том, что ни Министерство обороны, ни тем более это не русская армия никакая. А вообще не армия, а совершенно ничего.
И последний вопрос. Сейчас зачитаю. Игорь зовут человека, задает он вопрос. Вечер добрый, Сергей. Мы знаем, что сейчас почти на всей территории России идет настоящая война против русских и других коренных жителей. Чурки убивают нас сотнями, если не тысячами. Ваш прогноз на ближайшие 5-10 лет? Человеку интересно.
Мы не, вообще не прогнозеры, Игорь. Вот, мы прогнозированием не занимаемся. Вот, мы не выстраиваем никаких ни прогнозов, мы не делаем то, что бы называлось бы там какие-то непонятные вещи. Вот, какие-то думки в этом отношении. Прогноз очень, даже не прогноз, а то, что нужно делать, все очень просто. Оно все зависит от непосредственно вас и тех людей, которые находятся рядом с вами. Это все будет только зависеть от вас, от вашего личного желания и всего того, чего хотите вы делать или не хотите вы этого делать. Захотите вы делать то, чтобы чурки прекратили убивать русских людей тысячами, значит, это дело прекратится. А если мы будем выискивать прогнозы только то, когда это закончится, значит, это не закончится никогда. Потому что ни в 1380 году, ни в 1612. Вот. Все прогнозерство, оно закончилось ничем. И оно было никому не интересно. Русские брали и делали. В 1612 году точно так же не были бы интересны никому никакие Ивашовы, которые бы там с Академией геополитических наук что-то объясняли и рассказывали. Потому что нашлись люди, которые делали. Которые делали, которые могли вообще самих себя поставить на, например, вакантные должности царей и так далее. Но они этого не сделали. Они пошли на уступки даже тем, которые были в сговоре непосредственно со шведами, жидами и поляками. Вот. Потом, после этого всего, людей на сотни лет забыли. Сейчас нам не время рассуждать о том, что какие у нас прогнозы есть. Мы не должны впадать, русские люди, в прогнозирование чего-то. Делать надо. От каждого конкретно оно зависит. И примеры здесь того, что вот уже неоднократно мы эти примеры проводили, они именно и показывают только то, чтобы каждый русский человек начал делать и задумываться. Вот тогда оно действительно оно начнет что-то изменяться.
Да, я тоже присоединюсь к Сергею и думаю, что прогнозы уже давно уже понятны тут, и не надо быть предсказателем. И так все ясно, если...
Да те люди, которым нужно было что-то прогнозировать, они уже давно все написали. И все эти прогнозы, они давно есть вообще. Серафим Саровский, например, человек. Кто я такой-то заниматься прогнозированием? Есть люди, которые действительно святые были, которые имели право этим делом заниматься. И все эти прогнозы имеются. Заниматься надо делом, а не болтологией какой-то.
Да, совершенно с вами согласен. Вот. Ну, на этом вопросы наши закончились. И, наверное, будем к концу передачи подходить. Будем прощаться. Спасибо вам за передачу. Наверное, все, кто задавали вопросы, получили внятный, надеюсь, ответ. Вот. И будут делать из этого выводы. Спасибо вам, Сергей.
До свидания. Честь имею. С Богом.
С Богом.
Там, где правда, там рождается русская власть. Там Русь собирает силу. Мы были вместе на Манежке, в Новокузнецке, на Ставрополье. Повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и шурмновости.инфо. Стань частью русской силы.